В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наши гости – географ и политолог Дмитрий Орешкин, и с нами будет военный эксперт Михаил Притула. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Ну вот, такое событие. Владимир Путин передал икону работы Андрея Рублева «Троица» из музея Третьяковской галереи в Троицу Сергиеву Лавру Московской Патриархии, несмотря на возражения музейщиков, реставраторов. Их слова о том, что живопись может погибнуть. Ну, видите ли вы в этом решении какой-то политический, символический жест?
Я вижу попытку придать иконе такой политический вес. И, конечно, это событие, характеризующее стилистику нынешней власти. Она хватается за все, чтобы вернуть советское прошлое, когда была доминирующая, как бы объединяющая всех идеология. Поскольку советская идеология рухнула, значит, они пытаются, те же самые люди, которые боролись с православными 30 лет назад в здании на Лубянке, сейчас борются с теми, кто позволяет себе недостаточно уважительно или просто никак относиться к этим самым православным святыням. Абсолютно тупиковый процесс, вредный для иконы, который действительно является фактом культурного достояния всего человечества. В музее она была в хорошей форме. Я не так часто хожу в Третьяковку, но раза три ходил и каждый раз смотрел на нее, ну, просто потому, что это приятно и интересно. Надо же, как давно все это было сделано и до сих пор висит. В Божий храм я не пойду, потому что мне это неинтересно. И, соответственно, мои встречи с иконой будут в этом смысле ограничены. Что самое неприятное в этой истории, это то, что, в общем, Андрея Рублева, который ни сном, ни духом к чекистским ценностям не относится, стараются пристегнуть к своей колесницы. И главное, что без смысла, потому что никаким образом это не поменяет. Был такой православный иерарх Дмитрий Шаховской, руководитель епархии в Соединенных Штатах Америки, в Калифорнии. Вот он писал, что его удивило, насколько на самом деле оказалась слабой православная культура в России начало 20 века. Он говорит, что когда после февральской революции 17 года в армии отменили обязательные процедуры, там, связанные с исповедью, совершением таинств, к священникам остались ходить по доброй воле только 10% русских солдат. И вот он тогда написал про это, что по существу только 10% истинно православных людей, которые испытывают духовную необходимость исповедоваться, покаяться в грехах, получить прощение, для них церковь важна как элемент их идентичности, их культуры, их духовного образа. Остальные 90% перестали ходить на эти самые исповеди. И это было на исходе царской России. После этого православие гнобили в течение многих десятилетий. И вот сейчас опомнились и задним числом пытаются вернуть эту картинку. Насколько помню, социологические опросы еще в свободные времена, только 80% процентов из русских считают себя принадлежащими к православной культуре, это да, но только 4% посещают вот эти церковные таинства, то есть действительно ходят на исповедь, им важно пообщаться со священником и так далее, в основном женщины. конечно. Но вот сейчас пытаются из Владимира Путина сделать православного лидера, безнадежно, неинтересно, не актуально, потому что Россия давно уже этот этап миновала. И то, что мы сейчас наблюдаем, это ну, такая отрыжка прохановских телодвижений, который пытался товарищ Сталина ввести в ранг православных святых, чему, кстати, противостояла сама православная церковь в России, потому что она-то хорошо помнит, что товарищ Сталин делал с православными церквями и с православными священнослужителями.
Дмитрий Борисович, ну вот одна из трактовок этого решения Путина, что это не просто награда патриарху Кириллу за лояльность, но такая мистическая ставка президента на чудо, на помощь Божию в войне, когда дела идут неважно. В общем, такая сделка.
Ну, мне кажется, что это, да, признак того, что они не знают, за что хвататься. Но, прости, Господи, мою грешную душу, я слабо верю в возможности потусторонних сил влиять на политическую ситуацию. Раз оно за это хватается, ну, значит, плохи дела, так скажем. И я еще раз хочу сказать, что, по сути, это бесполезно, потому что, ну, это, опять же, связано с государственной идеологией. Так же, как вот эти православные чекисты, члены ордена православных кувалдоносцев, распространяют сказку о том, что во время обороны Москвы какую-то там священную чудодейственную икону на самолете облетели вокруг города, и это помогло защитить столицу от иноземных захватчиков. От иноземных захватчиков столицу защищали сибирские полки и с огромными потерями. И главное, сильно сомневаюсь, что этот облет действительно имел место. Но сейчас нам создают вот такой вот миф с тем, чтобы мы в него поверили. Но проблема-то в том, что все-таки горожане, а Москва – это большой международный центр, международный город, они по-другому устроены психологически. И среди них есть искренне верующие православные люди, есть те, которые считают себя православными, но утруждают себя только дважды в год походом к церкви, там, на Пасху и на Рождество. А как-то добавить этим баллов или помощи Владимиру Путину, ну, я думаю, честно говоря, это несерьезно. Возможно, кого-то там окрыляет швабра, вставленная в задницу, или там кувалда, как символ отечественной культуры. Но я думаю, таких людей, во всяком случае, в Москве точно меньшинство. Так что пустые это хлопоты, мне кажется, даже особенно рассказывать не надо. Это знак того, что у Путина действительно плохие дела, и он вот... Только что шаманов осталось еще пригласить. Хотя говорят, да, что он верит во всякие эти оккультные штучки. Такого рода публика часто склоняется к увлечениям. Например, Гитлер, говорят, верил в нумерологию и в какие-то там таинственную силу небесных созвездий. Но это ему не помогло. Не поможет и Путину.
Ну, давайте мы проверим. Мы спросили граждан, поддерживают ли они передачу этой знаменитой художественные ценности иконы из музея Лавра или нет?
Насколько я знаю, они там сохранят все условия для этой иконы, поэтому почему бы и нет?
Очень хорошо относимся, потому что, наверное, наша православная церковь, мы уважаем, ценим и сами верим.
Она там уже много лет находилась. Нельзя это решать вот так в одночасье. Поэтому я категорически против этого.
Ну, в Москве, конечно, ну, и больше людей, и российских, и иностранных граждан ее увидят. В Троицу все-таки ну, доехать не каждый сможет.
Уничтожение искусства.
Считаю, что ее место в Третьяковской галерее.
Мне кажется, искусствоведам лучше знать, к чему это будет относиться, где располагаться. Вот.
В принципе, я не против.
Самое главное, чтобы она была в сохранности. И где она будет находиться, я не думаю, что это имеет значение. Конечно, в Третьяковке она более доступна, может быть, будет. Может быть. Но самое главное, чтобы она была в России.
Я не совсем поддерживаю это решение, откровенно сказать. Зачем где-то ее на хранение, пусть люди любуются.
Скорее не поддерживаю. Я бы проголосовал, что она осталась в Третьяковской галерее. Третьяковская галерея для меня это как место сосредоточения искусственных ценностей и икона к ним тоже относится.
Я верующий человек, и я считаю, что эта икона должна быть в храме.
Ну вот, Дмитрий Борисович, однозначной, в общем, поддержки явно нет, и, так сказать, энтузиазма тоже нет.
Это нормально. Москва, абсолютно здравый московский разговор про то, что да, лишь бы она осталась в Москве, лишь бы был открыт к ней доступ, и лишь бы ей не нанесли вреда. При этом я обратил внимание, что один из джентльменов, который как раз поддерживал перенос в Божий храм, даже не понимает, о чем идет речь. Он говорит, что мало кто поедет в Троицк к этой иконе. Он полагает, наверное, что она располагалась
в Троице. Ну, мне кажется, он сказал в Троицу, но это не так важно.
В Троицу. А что? Троица – что за место?
Троица Сергиева Лавра. Ну, сократил. Ну, в данном случае...
Она же в Третьяковке была, он даже этого не знает. Это значит, что он не слишком часто ходил насладиться
художественной достоинством. Это точно. Ну, по крайней мере, вот мистический смысл какой-то, так сказать, явно не подчеркивает никто, что это чему-то там поможет и улучшит и так далее. Вот. Ну, давайте вот посмотрим теперь, собственно, идут ли дела Кремля на войне в Украине. На самом деле плохо, что происходит сегодня. В общем, обзор последних новостей.
В начале мая украинская противовоздушная оборона добилась успеха. Впервые сбила российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». А 13 мая над Брянской областью потерпели крушение 2 вертолета и 2 самолета воздушно-космических сил России. Минобороны России утверждало, что 16 мая во время ночного обстрела Киева и его окрестностей ракета «Кинжал» уничтожила комплекс ПВО «Патриот». Телеканал CNN сообщает, что комплекс «Патриот» действительно получил повреждения, но уничтожен не был. Воздушные силы Украины объявили, что сбили все запущенные дроны и ракеты, в том числе 6 кинжалов. Вечером 16 мая Россия нанесла удар по Николаеву, где повреждены частные дома, автосалон, магазины, торговый центр и объект промышленной инфраструктуры. По предварительным данным, пострадал один человек. Власти Брянской области заявили, что в ночь на 16 мая система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа. Пострадавших нет, поврежден балкон жилого дома. Тем же вечером дрон взорвался в Калужской области неподалеку от автотрассы Московского Большого кольца. На фронте активные действия ВСУ пока заметны только под Бахмутом. Несмотря на украинские контрудары, ЧВК «Вагнер» продолжает штурм города. Под контролем ВСУ остаются буквально несколько зданий на западной и юго-западной окраинах. По сообщениям из Киева, специально для готовящегося контрнаступления Украины сформированы, обучены и вооружены около 20 бригад ВСУ и Национальной гвардии. Российские войска соорудили в Запорожской области до 6 линий обороны с противотанковыми препятствиями, долговременными огневыми позициями, минными полями и окопами. Такие же позиции созданы Россией в Луганской области, а также в тылу группировки наступающей на Бахмут. Президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Францию, Германию, Великобританию и Италию. Европейские лидеры договорились о новых крупных пакетах военной помощи Украине. Франция пообещала передать Киеву десятки бронемашин и легких танков, оказать поддержку ПВО и обучать украинских военных, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
Мы решили также и прежде всего с украинцами нарастить элементы подготовки их войск, подготовку батальонов, которые будут вести контрнаступление и сопротивление, и ремонт техники, пушек, потому что это тоже нужно Украине.
Германия объявила о крупнейшем пакете помощи с начала войны. Она передаст Украине ПВО, танки и дроны почти на 3 миллиарда евро. Во время визита в Берлин Зеленский поблагодарил канцлера Олафа Шольца за военную помощь.
Я хочу подчеркнуть, что помощь Германии – это защита жизней. Жизни наших людей в городах, жизни простых людей в деревнях, везде, которые надежно защищены, в частности, предоставленными вами системами противовоздушной обороны. Жизни наших солдат на поле боя, которые защищены предоставленными вами бронемашинами. Социальная жизнь в Украине защищена вашей очень важной финансовой поддержкой. Украина умеет быть благодарной и всегда будет благодарна вашей стране.
Вашей краине.
Великобритания и Нидерланды договорились создать коалицию, чтобы обеспечить Украину истребителями F-16. После встречи с Зеленским премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о планах обучать украинских пилотов.
Мы собираемся стать ключевой частью коалиции стран, оказывающих поддержку Владимиру и Украине. Как мы с Владимиром обсуждали, создание, наращивание потенциала боевых истребителей – дело непростое. Это не только поставка самолетов, но и обучение пилотов и все логистические мероприятия, которые сопутствуют этому. Великобритания может сыграть в этом большую роль. Одно из направлений нашей деятельности деятельности, которая начнется относительно скоро, это обучение украинских пилотов. И это то, что мы обсуждали сегодня.
Ранее Украина получила от Великобритании ракеты Storm Shadow с дальностью полета в 250 километров.
Ну вот такая общая картина. И вопрос Михаилу Притуле. Михаил, здравствуйте. Что вы скажете сейчас? Вот что-то еще важное мы в нашем обзоре пропустили? Есть какая-то информация, которой вы хотели бы поделиться?
Ну, обзор был настолько объемным, что есть нам о чем поговорить. Ну, прежде всего, давайте начнем с конца. Storm Shadow. Это «Тень бури», английские крылатые ракеты воздушного базирования, которые имеют радиус, как бы объявленный радиус 275 километров, но на самом деле этот радиус намного больше. Вот. То есть это ракеты, которые имеют в своем штатном исполнении, не экспортно, а в штатном исполнении радиус действия более 560 километров. Ну, то есть, что это значит 560 километров? Это значит, что ракеты с севера Украины могут вполне нормально перекрывать Солнце. Ну, это так, на понимание, что это за ракеты. Эти ракеты обходят системы противовоздушной обороны, летят на очень низкой высоте, они имеют искусственный интеллект и, соответственно, с высокой точностью поражают цели. Ну, ближайшим аналогом можно было бы назвать российские калибры, но вот почти как калибры, только немножко лучше. С большей точностью, с большей дальностью, с большей мощностью. Вот так. И вот такими ракетами начали поражать объекты, которые были ранее недостижимы для ракетных войск Украины. И уничтожать логистические пункты, пункты управления, пункты сосредоточения личного состава. Ну, а идет как бы подготовка уже к такому большому наступлению. И мы видим, что на сегодняшний день вот под Бахмутом, или его, как называют в российских медиа, Артемовск, почему-то приобретая сюда Артемов, вот Бахмут, он стал мышеловкой, большой мышеловкой для Вагнера. Для вагнеровской компании, потому что Бахмут практически, когда туда заходит Вагнер, то украинские войска ходят его с флангов. И фактически это получается огромный котел, который с большим трудом захватили, почти, но не до конца захватили вагнеры. Но, тем не менее, он стал для них большой мышеловкой. Вот то, что происходит на сегодняшний день. Вокруг Бахмута освобождено около 20 квадратных километров территории. Это очень большой кусок. За каждый квадратный километр россияне положили десятки, тысячи жизней своих солдат. Вот сейчас это все возвращается, деоккупируется, возвращается под контроль вооруженных сил Украины. И фактически Бахмут...
Фактически начались контрнаступательные действия украинских войск в этом районе. Это локальные какие-то все-таки операции или это можно считать началом вот этого контрнаступления, которое ожидается в ближайшее время?
Оно уже идет медленно, просто немножко разное представление о контрнаступлении у Украины и у россиян. У России, наверное, представление о контрнаступлении, что будут бежать в штыковую атаку, кричать «Ура!» за Путина, за Сталина. Вот этого всего не будет. То есть контрнаступление, оно идет вначале медленным и систематическим уничтожением средств снабжения, живой силы противника, командных пунктов, то есть того, самых основных пунктов, где находится вооружение и еда для солдат, и то есть вот снабжение, то есть вот все это нужно уничтожить перед тем, как идти в бой. Но когда это все будет уничтожено, просто тем войскам, которые окажутся в окружении, им просто российским не останется ничего делать, как бежать. Делать жест доброй воли, так как они это делали из Киева, с севера Украины, с Харьковской области, с Херсонской области. То есть логика действий боевых не изменилась. И в данном случае мы с вами должны понимать, что вот в Запорожской области, вот в этом видеоролике, говорилось о большом количестве линий укреплений. Да, вырыто порядка 1500 километров, думайте себе эту цифру, траншей вот в Запорожской области, на юге Херсонской области. 1500 километров траншеи. Кто не сидеть будет? Это же траншея сама по себе ни от чего не защищает. Он просто траншея и все. Нет, там должны сидеть солдаты. А какие солдаты там будут сидеть? Вот прежде всего это будут мобилизованные, то есть будет полная мобилизация, которая уже идет, насколько я понимаю. Я не могу по-другому оценивать призыв в запас, запасников на военные сборы. Это такая скрытая форма мобилизации, потому что им там на сборах вполне вручат мобилизационное предписание, им деваться больше некуда. Я думаю, то же самое будет происходить в Крыму. То есть для защиты Крыма будут мобилизовывать прежде всего понаехавших в Крым, то есть тех, кто приехали по различным государственным программам для Крыма. Это порядка 300 тысяч человек, значит, там порядка 40 тысяч это будет мобилизационный резерв, который будет мобилизован и брошен в эти траншеи. Вот. Вот то, что происходит. Сейчас там вот на юге Херсонской Запорожской области там находится порядка 175-200 тысяч личного состава России. Вот. Если мы с вами просто вот, возьмем просто математику, то для того, чтобы они там существовали в этих траншеях, им нужно поставить, то есть привезти и дать каждому солдату, это 500 тонн, 500 тонн, вдумайтесь в это число, 500 тонн провизии в месяц. Это гигантское количество. Вот. Вот его нужно где-то взять и доставить. Доставить по путям, которые находятся под огнем ракетных войск и артиллерии Украины. То есть это все очень сложные процессы, которые слабо решаемые для России на сегодняшний день. Учитывая большие потери бронетехники, а это в общей сложности на сегодняшний день составило 11130 танков и бронемашин, вот. Учитывая гигантские потери в автотранспорте, это очень сложная задача на самом деле. Вот. И на сегодня, не считая комплектов, боекомплектов, то есть вот это все на контрнаступление, так называемое, оно уже идет. Просто оно не афишируется как таковое. Оно не афишируется тем, что там бегут люди в атаку и идут массы войск. Нет, оно идет другим путем, методом тщательного, системного, очень продуманного, взвешенного уничтожения живой силы и техники вооруженных сил Российской Федерации. Вот что происходит.
И еще один вопрос. Это по поводу противовоздушной обороны. Вот украинское ПВО сбивает российские ракеты «Кинжал» с помощью системы «Патриот». Ну, на данный момент удалось обеспечить безопасность столицы Украины, как вы считаете?
Вот на данный момент полностью обеспечена безопасность столицы Украины и других городов. Вот вчерашний налет, он, все ракеты были уничтожены. Просто все. То есть не было ни одной ракеты, которая бы смогла пробить противовоздушную оборону Украины. Вот чтобы как бы российское средство массовой информации там не рассказывали, но на самом деле ничего не пострадало. Практически ничего. Вот. Самое главное, что произошло, вот было в этом ролике, и мы должны обратить на это особое внимание, это то, что были сбиты кинжалы. Причем все было сбито в общей сложности, мне кажется, 8 кинжалов. Один в Полтавской области, один над Киевом, и потом еще 6 над Киевом. Что это значит? Вот что значит для наших зрителей вот это вот все? Путин долгое время обманывал своих людей, свой народ, тем, что у него есть такая вот вундервафля, да, чудо-оружие, которое несокрушимое, которое пробивает систему противовоздушной обороны Европы в полном объеме. Он демонстрировал эти кинжалы на открытых стоянках в Калининградской области, показывают спутникам за разведки западных стран, что вот они лежат, кинжалы, и они готовы быть применены против европейской части, против Европы, и вы ничего не сможете им сделать, потому что Россия сильна, вот у нас есть кинжалы. И вот не помните эту фразу замечательную, не смешите мои Искандеры. Что такое кинжал? Кинжал – это, скажем так, БТАП, это бомба 500-килограммовая, обычная, которая даже не сильно модернизирована, а просто взята со складу, и к которой приделали ракетные двигатели, системы управления и так далее, и надели на нее обтекатель. То есть это реальная, обычная бетонобойная бомба БТАП 500. Вот что такое кинжал, которая разгоняется до большой скорости, ну, соответственно, она пробивает определенную толщу бетона и должна, по идее, с большой точностью поражать объект. Вот этот кинжал, он был уничтожен. системами, поставленными Украине Западом. Это Патриот, ПАК-3, то есть последняя модификация Патриота, и, кажется, Юристы. То есть разные системы поражали спокойно этот широко разрекламированный Путиным кинжал, и оказалось, что, как вы понимаете, что Путин нечем угрожать всему миру. У него ничего нет, король гол. Вот что произошло. То есть вот эти вот события, которые произошли вчера ночью, и которые произошли 4 мая, о которых говорится в этом новостном связи, это колоссальная важность событий. Потому что Путину больше угрожать нечем. Он не может преодолеть противовоздушную оборону Киева. Ну, тем более он не сможет преодолеть противовоздушную оборону европейских стран. Он оказался голым, полностью голым. Вот это большая проблема для Киева.
Ну и еще, как бы в завершение нашего с вами разговора, вот по поводу этих последних визитов, удалось ли консолидировать Владимиру Зеленскому западную поддержку по вопросу, так сказать, снабжения новыми самолетами F-16 или какими-то другими западными?
Ну, мы видим, что Зеленский совершил вояж по, скажем так, центрам принятия решений. Он был в Риме, Берлине, Ахене, Париже и Лондоне. То есть он пообщался с теми людьми, которые принимают решение о помощи Украине. Объяснил бедную ситуацию, которая есть на сегодняшний день. И я думаю, что он полностью консолидировал. И мы видим, что поставка западного вооружения очень сильно подчеркивает тот момент, что западный мир, он консолидирован вокруг Украины и вокруг помощи Украине. В конце концов, это объясняется очень простой вещью. Путин слишком долго угрожал Европе, в том числе своими кинжалами, долго угрожал западному миру, долго угрожал цивилизации, и это всем надоело. Потому что невозможно жить, тратить какие-то колоссальные деньги на то, чтобы противодействовать Путину, для того, чтобы идти на его какие-то совершенно дикие условия, в том числе там, по газу, в экономической сфере, в оборонной сфере и так далее, и только лишь потому, что ему так хочется. Вот Запад от этого всего устал. И этим объясняется большая поддержка Украины в том числе. Вот такие обстоятельства. И Зеленского как бы приняли с большим почетом. Мы видим это. С большим почетом приняли его в Бундестаге, приняли с большим почетом в Риме, Париже, Великобритании. Ну и чтобы наши зрители понимали, то есть вот это не просто центры принятия решений, это центры цивилизации, то есть те страны, в которых происходит гигантское развитие технологий, в которых происходят совершенно цивилизационные прорывы, о которых россияне могут просто мечтать. И где уровень жизни людей, которые живут в Германии, начинается с того уровня, который россияне достигают в результате 20-летнего своего труда. У Германии это начало. То есть этот человек получает просто все как бы само собой разумеющееся. Ну, или то же самое во Франции, то же самое в Великобритании, в Италии и других странах. То есть то, за что люди по-рабски работают в России, оно является обычным и совершенно нормальным для людей, которые живут в Европе. Это другая цивилизация, более высокая цивилизация. И вот Путин пытается угрожать этой более высокой цивилизации, и более высокая цивилизация показывает Путину, что он, кто он есть на самом деле. Вот что происходит.
Спасибо, Михаил Притула был с нами, военный эксперт. Ну, а мы продолжим с Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, ну вот не спешат ли те, иногда хочется, так сказать, понять, не спешат ли те, кто говорит, ну вот Кремль уже потерпел поражение с выводами такими, да, политическое поражение, может быть, еще не военное. Ведь, так сказать, фаза такая тяжелая, затяжной войны, в которую попала, так сказать, Украина, и, так сказать, все изменилось по отношению к начальному периоду. Что вы здесь скажете? Вот с учетом мнения военного эксперта.
Ну, понятно, что я не военный эксперт, но мне кажется, есть вещи, которые уже совершенно очевидны. Пункт первый. Совершенно сбились представления о том, для чего Путин начал эту войну. В начале истории была идея, что захватить Киев, посадить там марионеточное правительство, это называлось денацификацией, то есть уничтожение правительства, которое было провозглашено нацистским. и демилитаризация, то есть уничтожение украинских вооруженных сил. Не получилось. Украинские вооруженные силы себя чувствуют лучше, чем прежде. А от Киева, равно как и из Харьковской области, и из Херсона, пришлось отступить. И это все понимают, в том числе и в Москве, и в России. Просто стараются об этом не думать. За что воюют сейчас русские солдаты? После того, как не удалось взять Киев, не удалось продвинуться всерьез, господин Минникаев был такой генерал, и говорил о том, что наша задача проложить сухопутный коридор в Крым и дальше до Приднестровья, Молдовии.
Ну, тоже нет.
Тоже не получилось. После этого стали говорить о том, что задача выйти на границы, административные границы Донецкой области Украины, ну, это значит захватить Краматорск, Славянск, вот эти вот крупные города. Сейчас это вообще уже не стоит в повестке дня, потому что мы видим, вот сегодня мы с вами видели, эшелонированная оборона строится. Это значит, наступления уже не будет, потому что перед наступлением оборону не строят. Создают ударные кулаки, которые должны куда-то прорываться. Значит, Путин рассчитывает на то, чтобы сохранить статус-кво, как минимум, удержать те территории, которые он взял под контроль. То, что происходит в Бахмуте, это чисто идеологическая идея. И задача тоже. Ну, возьмут они эти последние 20 домов, которые там остались, или не возьмут. Какая разница? Потому что все равно линия фронта не сдвинется. Так что это чисто информационный такой шум. А украинские войска, да, продвинулись. И не то, чтобы уже взяли в клещи, но обозначилась вполне серьезная угроза окружения вот этого самого Бахмута вместе с расположенными там частями Вагнера. Так что наступательная часть для России кончилась. Что теперь говорить вот тем солдатам, которые там воюют? Они обороняются. Они что? Они атакуют. У них есть какая-то цель.
А вот им говорят сейчас тот же Песков, что задача предотвратить обстрелы российской территории.
Отлично.
Летают там беспилотники, ракеты.
Захваченные
там...
территории Украины.
Ну, может быть, и не только.
Ну, вот ответом господину Пескову послужили... вчерашние или позавчерашние удары по Луганску. До этого времени до Луганска ракеты не долетали. Сейчас, по-видимому, это как раз вот те самые тени бури, тени урагана, которые долетают до Луганска и попадают в места, где находятся на отдыхе или на обучении российские военнослужащие. Так что я соглашусь, наверное, с Михаилом в том, что действительно идет эта атака, просто она же не будет фронтальной, но надо быть очень недалеким человеком, чтобы ожидать, что Украина будет пробивать вот эту шестислойную оборону. Она будет отрезать эту оборону от путей снабжения. Потому что современная война – это прежде всего война ресурсов, это прежде всего логистика. И, соответственно, ожидать каких-то героических наступлений просто нет оснований. Будут разрушать инфраструктурные узлы, благо для этого появились дальнобойные орудия. Будут создавать беспокойство, потому что в российском штабе не понимают и не должны понимать, откуда пойдет линия атаки. Так что, да, идет разрушение вот того наступательного порыва, который доминировал в российском обществе полгода, год назад. А это значит, что и российское общество переходит в состояние такой вяло-текущей шизофрении, потому что вроде как там все победы, 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 геройство, 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 а линия фронта остается на том же самом месте. Также обстреливается Донецк, а теперь еще стали обстреливать и Луганск. И где прогресс? И за что гибнут эти самые зэки или мобилизованные мобики, как их называют, совершенно непонятно. Понятно, что в стратегическом плане это уже поражение. Ну, хотя бы коснемся того, каков престиж у российской военной техники. Я понимаю, что теперь все страны мира будут очень охотно покупать патриоты. Понимаю, что они будут очень охотно покупать гаубицы, западного производства. А вот российское вооружение, которое приносило в казну России 15 миллиардов долларов в год, резко понизили свою стоимость. То же самое касается экономики. Санкции работают. Они не быстро работают, но у них есть кумулятивный эффект. И уже ощущаются экономические проблемы. Вот дефицит бюджета за последние там квартал этого 23-го года составил 3,4 триллиона рублей. Это сумма, превышающая запланированный дефицит бюджета на весь год. За один квартал выбрали всю эту сумму. И, конечно, несмотря на то, что там путинские экономисты говорят, что следующие три квартала будут профицитными, поэтому бюджет сохранится, но кто же им поверит? Война – это вещь, которая стоит чудовищно дорого. В смысле человеческих жизней и в смысле рублей, я уж не говорю про военную технику. Так что захлебнулся Путин. И вот сейчас российское общественное мнение мучительно начинает осознавать это. Начинается то, что я для себя называю третьей фазой. Первая фаза – щенячьи восторги по поводу того, что мы поднялись с колен. Она длилась там неполный год. Вторая фаза такого непонятного раздражения. Мы, чего-то там не так происходит, но Путин молодец, он действует правильно. И третья фаза, это уже сейчас вот мы в нее погружаемся, Россия в нее погружается, это а когда будет результат? И вообще за что, ради чего все это происходит? Представить людям консервацию вот этой ситуации как победу, наверное, можно. С помощью контроля над телевидением можно это изобразить. Но я думаю, что эта линия будет продавлена. Я думаю, что украинцы сейчас, не торопясь, с помощью разведок боем, с помощью нанесения ударов, прощупывают способности России к обороне, находят ослабленное место, и где-нибудь там потом пойдет уже наступление и такое, которое в кино показывают. То есть там танки, пушки и так далее. А сейчас идет такое вот прощупывание глубинной зоны обороны. Потому что ведь действительно война – это логистика, война – это деньги, война – это техника и война – это менеджмент. А вовсе не геройские подвиги, которых жаждет путинская аудитория. Так что переходим в новые качества войны. И в этом качестве войны, конечно, преимущество будет у Украины, потому что за ней развитый мир, за ней современное оружие, за ней обученные офицеры и солдаты. А у Путина черпать поддержку негде, кроме как в Иране. Ну, или в Северной Корее. Не самое удачное место для того, чтобы запастись квалифицированными военными кадрами и так далее. Так что в ближайшие несколько месяцев мы будем видеть понемножку, а может быть и в каких-то местах ускоренное, продвижение украинских войск и нарастающее непонимание, разочарование, поиск предателей, тех, кто нанес удар в спину, вредителей внутри. Потому что до внешнего врага руки Путина не дотягиваются, а вот внутренние они всегда под рукой. Михаил Владимирович Соколов, иностранный агент, и не только он один. Вот с этими людьми Путин и будет бороться внутри, соответственно, будет развивать все дальше и дальше террор, репрессии и остервенение людей, потому что они же не понимают, как так. Мы же великие, мы же победоносные, и вот получили по морде. Значит, кто-то предал. В конце концов, это понимание, что кто-то предал, доползет и до Кремля. И
ну, вот, кстати скоро. Говоря, у нас есть картинка, собственно, что происходит в области, так сказать, так называемых репрессий. Вот давайте мы посмотрим и продолжим именно этот момент.
Хорошо.
Московский оппозиционный активист Михаил Кригер приговорен к 7 годам колонии за публичное оправдание терроризма. Поводом для дела стали его публикации в соцсетях 2-летней давности, в которых упоминался взрыв в здании Архангельского ФСБ, стрельба на Лубянке, а также комментарии, в которых говорилось о ненависти к Путину и чекистам. Сам Михаил Кригер в своем последнем слове на суде заявил, что посты в соцсетях – это лишь повод для его преследования.
Преследуют меня за мою сначала антивоенную, а теперь и откровенно проукраинскую позицию, которую я не то что не скрываю, а стараюсь ее продемонстрировать максимально широко и при каждом удобном случае.
Своей вины Кригер не признал и всячески демонстрировал бодрость духа. Активистов продолжают преследовать и в регионах. 17 мая в Уфе была арестована Рамиля Саитова. Против нее возбуждено уголовное дело за призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием сети интернет. Поводом для возбуждения дела стало антивоенное обращение активистки к мобилизованным в ноябре прошлого года. Преследованиям подвергаются и те, кто к политике отношения не имеет. Россиян регулярно штрафуют по статье о дискредитации армии за ношение одежды в сине-желтых цветах. В городе Пытьях Ханты-Мансийского автономного округа директор школы Ирина Котова пожаловалась в полицию на ученицу из-за желто-синих лент в косичках. Ранее жертвами похожих доносов становились владельцы желто-синих кроссовок, свитеров и курток. Депутатам ЛДПР тоже пришлось объясняться из-за расцветки флага партии, уточняя, что менять ее они не планируют. Вице-спикер Госдумы Владислав Дованков попросил полицию не задерживать россиян за сине-желтые предметы. Тем не менее, борьба с украинскими цветами продолжается.
Ну вот такое дополнение к вашим, так сказать, выводам. И все-таки вот что пугает российское начальство, которое на политическом поле не имеет, в общем, никакой конкуренции?
Ну, я думаю, что их пугает вот как раз то, что они выглядят импотентами. Они не могут решить или те задачи и добиться тех целей, которые сами провозгласили. Соответственно, им надо заткнуть рот тем, кто говорит правду. Тем, кто говорит, что военная операция провалилась, это уже никакая не СВО, а полноправная такая тяжелая, кровавая, бессмысленная война. И кто ее начал? Путин уже даже в речах своих на параде, если вы обратили внимание, он сменил смысловые акценты. Он стал говорить о том, что на нас напали. Это значит, он пытает... Да, наверное, на кого-то это работает. И кто-то, наверное, действительно поверит, что это НАТО или Украина напала на Российскую Федерацию, и надо ее защищать, превратив эту войну в отечественную. Но, опять же, это так же, как и с иконой, не сработает, потому что те люди, на которых опирается Путин, они жаждут побед. А Путин им побед представить не может. Поэтому они
должны... чудо нужно. Вот поэтому нужно чудо. Вот и чудотворная икона.
Остается надеяться на чудо, но в 21 веке надеяться на чудо, ну, можно, конечно, но это признак слабости, с моей точки зрения. И когда Путин начинал войну, он, мы же помним, как он так в таком в кураже поднимал вот всех этих своих сотрудников под телевизор, когда стало понятно, что начнется война, и как они, как школьники, и перед ним вынуждены были подтверждать, что да, полностью поддерживаю, одобряю, а выглядели крайне непобедоносно. Потому что они понимали, чем это все грозит. Ну и теперь что делать Путину? Он лузер. И самое главное, чтобы страна не осознала того, что он лузер. Поэтому надо заранее отловить мальчика, который может сказать, что король голый. И как можно громче кричать, какое красивое у короля новое платье, сшитое из крови и кожи солдат с той и с другой стороны. Они это кричат, больше ничего не остается делать. И они развернули охоту на мальчиков или на девочек, которых будет все больше, потому что победы-то нет, свершений нет, и король-то голый. Вот, собственно говоря, и все. И это процесс на ближайшие несколько месяцев с непредсказуемыми вариантами. И, в общем, положение у Путина аховое, потому что он влез с расчетом на маленькую победоносную войну, а вылезти из тяжелой, кровавой и непобедоносной войны он уже не может, потому что отступать нельзя, наступать нет сил, и поэтому он сейчас целиком зависит от того, какие решения принимаются в европейских столицах, дадут самолеты, не дадут самолеты, а ничего альтернативного он сделать не может. Попытка разнести Киев не удалась. Да, они там, вот Михаил не коснулся вопроса о комплексе «Патриот», но ведь комплекс – это не одна большая машина, в которой все сосредоточено, это машина штабная, условно говоря, которая руководит несколькими территориально распределенными пусковыми установками. Их там, по-моему, там 5-6, может быть, 8 штук в каждом комплексе. По штабной машине попасть нельзя, потому что она не выпускает из себя вот того электромагнитного излучения, по которому ее можно засечь. Когда, выполняя команды центра, пусковые установки запускают ракеты, в этот момент их можно засечь, и одну из этих машин, по-видимому, повредили. Но это же что такое? Это грузовик, и на нем, насколько я понимаю, пусковые полоски, с которых взлетают ракеты. Ну и плюс, конечно, мозги, которые связываются с центром. Если одну из таких машин засечь и в нее попасть, вряд ли это был, они попали кинжалом, потому что кинжал все-таки мощная бомба, какой-то одной из, видимо, более маломощных ракет попали, и какой-то один из этих грузовиков повредили. Ну, его заменить, в общем, не самая большая трудность. Опять же, из этого делают какой-то пропагандистский спектакль для того, чтобы подбросить людям ощущение, что вот-вот победа, вот она сейчас состоится. Она никак не получается, она никак не выплясывается. Соответственно, ну что, остается только ломать спины тем, кто об этом предупреждал, что эта война будет разрушительной, кровавой и бессмысленной. Ну, а эти люди будут это говорить, а страна будет тем временем беднеть, изолироваться, НАТО будет укрепляться и сплачиваться, продвинутые люди будут убегать из России, она будет кровоточить своими лучшими кадрами. И в этом смысле Путин, понятно, что он нанес чудовищный удар по Украине, это вопросов нет, но он нанес на несколько лет вперед, как минимум, если не на поколение, тяжелейший удар по России, превратив ее из, в общем, страны, которую включали в восьмерку развитых стран, в глобального изгоя. Ну, великолепная геополитическая заслуга Владимира Путина.
Ну вот мы увидели сейчас выборы в Турции, да, президент Эрдоган и его оппонент Кылычоглу с близким результатом попали во второй тур. Вот многие удивляются, что в России за два десятилетия не возникло такой массовой поддержки оппозиции. Ну и, так сказать, есть разные мнения там. В чем дело, так сказать, там, менталитет или слабость, или репрессии. Ну, вот есть и такая позиция, что это такая матрица, и авторитаризм, он будет воспроизводиться в любом случае, так сказать, после какого-то периода реформ и так далее. То есть Россия неизлечима, несмотря на то, что будет поражение у Путина, она военная или не будет, она так и останется вот в таком неевропейском состоянии надолго.
Ну, во-первых, это не соответствует историческим реалиям, потому что после поражения, например, в Крымской войне 1855 года, Россия проделала в течение практически двух поколений огромный рывок в сторону европеизации. И благодаря этому как раз достигла очень высоких результатов. И в то время, в конце XIX века, по итогам вот этой реформы царя-освободителя, освобождения крестьян, земской реформы и так далее, Россия на европейских рельсах, построенных или, так скажем, заложенных Петром Великим, продвинулась очень далеко. Настолько далеко,
что... И продвинулась к революции, в результате опять разрушив значительную часть своего капитала.
Это ничего
в этом
удивительного нет, потому что экономический рост сопровождается бурным ростом населения, по 2,5 миллиона в год население прибавлялось. Население было не самое продвинутое, и собравшиеся в городах вчерашние крестьяне вполне верили такой довольно примитивной пропаганде насчет внедрения всеобщего равенства и такой общинной сельской культуры в города. А города к этому не способствуют. Они не верят в общинную, в сельскую культуру. У них совершенно другая культура. Это была революция Предместья, это была революция Красной Пресни, это была революция неудачников. Напомню, что даже после Октябрьской революции на выборах в учредительное собрание большевики набрали там 20 с чем-то голосов, после чего произвели второй государственный переворот, разогнав учредительное собрание, взяв власть силой и расстреляв с десятками жертв протестные демонстрации в Петербурге. Так что это было контрмодернизационное мероприятие, которое, несмотря на его чудовищную там, последствия у России еще хватало на несколько десятилетий инерции демографической, культурной, промышленной. Но к 90-м годам и эта инерция исчерпалась, и, соответственно,
стало понятно... опять модернизация, а теперь контрмодернизация. Вот, опять разрушение того, что было вроде бы создано.
И вот те самые лузеры, которые проиграли советскую эпоху, вполне успешно использовали вот эту концепцию. Люди стали жить лучше. В магазинах появилась, наконец, еда и продукты, которых не было в Советском
Союзе. Цена нефти мировая поднялась, и газа.
Простите?
Цена мировая нефти и газа поднялась.
Да, поднялась цена на нефть, экономика приподнялась, и тут людям захотелось старых песен о главном. И в этом нет ничего, на мой взгляд, сверхъестественного, потому что всегда после революции бывает реакция или реванш. Вот сейчас мы имеем дело с реваншем. Другое дело, что реванш оказался глубже, страшнее, чем можно было предположить. И из этого реваншистского болота страна такой, какой была, уже не вылезет. Я сильно подозреваю, что она даже не вылезет в тех границах, в которых она туда влезла. Процесс на этом не кончается. Он направленный, хотя колебательный. Динамика все равно идет в сторону Европы. И все равно Москва и Петербург останутся европейскими городами. Кстати говоря, как и в Турции, с которой мы начали. Авторитарные традиции, они сильны для социальной периферии. Они актуальны для социальной
периферии. Вопрос в том, что этот авторитаризм, который был много лет, переходит в тоталитарный режим в России.
Ну, перешел, конечно. И именно поэтому, кстати говоря, даже если возьмем электоральную статистику, мы увидим, что в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, в Новосибирске у Путина систематически меньше голосов, чем на географической и социокультурной периферии России, равно как у Эрдогана, кстати, равно как и у других авторитаристов, они воюют против глобальной тенденции. Глобальная тенденция заключается в росте городов, а города нуждаются в больших свободах, в правовом режиме, в гарантиях частной собственности и так далее. Но всегда есть люди, которые остаются не бенефициарами, а наоборот проигравшими от этого процесса. И их очень легко поднять вот разговорами про то, что сделаем Россию опять великой, make America great again. Это опять же логика американской периферии, американской провинции. Поддержка Трампа тоже имеет примерно такую же территориальную структуру, как и поддержка у Путина, и поддержка у Орбана, и поддержка у, скажем, того же самого Эрдогана. Все равно города победят, все равно прогресс победит, но просто эти города могут оказаться не столицей большого государства площадью 17 миллионов квадратных километров, а каких-то кусков, которые более или менее удачно, с большей или меньшей кровищей и внутренними разборками, все равно перейдут в то, что называется европейским, а правильнее было бы сказать таким урбанистическим правилам подчиняются. Это, мне кажется, совершенно неизбежный процесс, и Путин в этом смысле глобальный лузер, потому что он отстаивает интересы вчерашнего дня. Думаю, что обвинять Россию в том, что она на это обречена, так же неразумно, как там, обвинять, например, Францию в том, что после Французской революции, кстати говоря, которая тоже была революцией периферии, когда вернулся абсолютизм на некоторое время. После этого произошел опять республиканский режим, потом была опять попытка возврата абсолютизма.
В общем, Дмитрий Орешкин, который у нас в студии, несмотря на все ужасы, остается отчасти историческим оптимистом, так?
Понимаете как, исторически это понятно, что мы оптимисты. А вот что касается России, то на этом пути возврата она еще кровью умоется, я полагаю, потому что такие персонажи, как Пригожин и там, Кадыров и некоторые другие, типа Золотова, которые являются бенефициарами путинского режима, они своего так просто не отдадут.
Спасибо.
Поэтому
Дмитрий Орешкин.
Печально.
Да, печально. Всего доброго.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.